Глава 29. Вторжение союзников в Западную Европу и покушение на Гитлера. В течение 1943 года заговорщики предприняли по меньшей мере полдюжины попыток убить Гитлера, одна из которых сорвалась лишь потому, что не взорвалась бомба замедленного действия, заложенная в самолет фюрера во время его полета на русский фронт. Серьезные изменения произошли в этом году в немецком движении сопротивления. Его участники отказались делать ставку на фельдмаршалов, ибо они были либо слишком трусливы, либо слишком тупы, чтобы использовать свое положение и военную власть для свержения верховного главнокомандующего. В ноябре 1942 года застрельщик немецкого сопротивления обратился к фельдмаршалу Клюге, командующему группой армий «Центр» на Востоке, с просьбой сыграть активную роль в ликвидации Гитлера. Нестойкий генерал, только что получивший щедрый подарок от фюрера, согласился, но через несколько дней струсил и написал генералу Беку в Берлин, чтобы на него не рассчитывали. Несколько недель спустя заговорщики попытались убедить генерала Паулюса, 6-я армия которого находилась в то время в окружении под Сталинградом, и который, по их предположениям, глубоко разочаровался в фюрере, допустившем такую катастрофу, выступить с обращением к армии, сбросить тирана, который привел 250 000 немецких солдат к такому постыдному концу. Личное обращение генерала Бека с этой просьбой к Паулюсу, изложенное в письме, было доставлено летчикам немецких ВВС в осажденный город. Паулюс, как мы видели, отреагировал на это тем, что направил целый поток радиограмм фюреру с выражением верности и опомнился лишь тогда, когда был доставлен в Москву в качестве военнопленного. В течение нескольких дней заговорщики, разочаровавшись в Паулюсе, возлагали свои надежды на Клюге и Манштейна, которые после разгрома под Сталинградом вылетели в Ротенбург, чтобы потребовать от фюрера передать им командование армиями на русском фронте. В случае успеха этот демарш должен был послужить сигналом к военному перевороту в Берлине. Заговорщики вновь стали жертвой собственных иллюзий. Два фельдмаршала действительно полетели в ставку Гитлера, но лишь для того, чтобы заверить верховного главнокомандующего в своей преданности. «Нас предали, мы остались в одиночестве», — с горечью жаловался Бек. Ему и его друзьям стало очевидно, что не стоит ожидать какой-либо практической помощи от высшего командного состава фронта. В отчаянии они обратились к последнему носителю военной власти, к армии резерва, которую лишь с натяжкой можно было считать армией. Это были формирования рекрутов, проходивших военное обучение, а также различные части из пожилых солдат, стоявшие гарнизонами на охране объектов в Рейхе. Тем не менее, эти солдаты были вооружены. Из их общего числа, учитывая, что лучшие части войск СС находились на фронте, было достаточно, чтобы под руководством заговорщиков оккупировать Берлин и другие крупные города после убийства Гитлера. Но у оппозиции все еще не было полного согласия относительно необходимости или даже желательности проведения акции против Гитлера. Кружок Рейсау, например, неизменно выступал против любых актов насилия. Это была своеобразная, разнородная по составу группа молодых идеалистов-интеллигентов, объединившихся вокруг отпрысков двух наиболее именитых немецких аристократических семей – графа Хельмута Джеймса фон Мольтке, правнучатого племянника того самого фельдмаршала, который привел прусскую армию к победе над Францией в 1870 году, и графа Петера Йорка фон Вартенбурга, прямого потомка знаменитого генерала наполеоновской эпохи, совместно с Клаузевицем, подписавшего Турогенскую конвенцию с царем Александром I, по которой прусская армия переходила на сторону коалиции и способствовала падению Бонапарта. Взяв себе название от названия имения Мольтке в Крисау, расположенного в Силезии, кружок Крисау стал не конспиративной ячейкой, а дискуссионным клубом, члены которого представляли как бы немецкое общество в разрезе, каким оно сложилось в донацистские времена и каким, по их мнению, оно должно было стать после исчезновения нацистского кошмара. В его состав входили два иезуитских священника, два лютеранских пастора, консерваторы и либералы, социалисты, богатые землевладельцы, бывшие профсоюзные лидеры, профессора и дипломаты. Несмотря на различия в происхождении и убеждениях, они смогли выработать общую широкую платформу, которая позволяла им исповедовать интеллектуальные, духовные, этические, философские и в известной мере политические идеи сопротивления Гитлеру. Судя по сохранившимся после них документам, почти все эти люди были повешены еще до окончания войны, намечая планы создания будущего правительства, экономические, социальные и духовные основы нового общества, они преследовали цель установить что-то наподобие христианского социализма, при котором все люди станут братьями, а ужасные пороки времени, извращения человеческого духа будут исцелены. Идеалы их были благородны, возвышены и несли на себе налет традиционного немецкого мистицизма. Но эти возвышенные молодые люди были невероятно пассивны. Они ненавидели Гитлера за тот полный упадок, которому он привел Германию и Европу, но не стремились свергнуть его. Они считали, что предстоящее поражение Германии решит и этот вопрос, и сосредоточили свое внимание на том, что должно затем последовать. «Для нас, — писал Мольтке, — понятие «Европа после войны» сводится к тому, как восстановить представление о человеке в душе наших сограждан». Дороти Томпсон, известная американская журналистка, которая в течение многих лет работала в Германии и хорошо знала ее, обратилась к Мольтке, своему старому и близкому другу, с призывом спуститься на землю заоблачных высот. Летом 1942 года в серии коротковолновых радиопередач из Нью-Йорка, адресованных Гансу, она умоляла его и его друзей предпринять что-нибудь, чтобы избавиться от своего дьявольского диктатора. «Мы живем не среди святых, а среди обычных людей», пыталась напомнить ему она. «Последний раз, когда мы встречались с тобой, Ганс, мы пили чай на той чудесной террасе, что выходит на озеро. Я сказала, что наступит день, когда ты должен будешь показать своими действиями, решительными действиями, чего ты добиваешься. Я помню, как спросила тебя, найдется ли у тебя и твоих друзей достаточно мужества, чтобы действовать. Это был острый вопрос, а ответ, судя по всему, оказался таким. Мольтке и его друзья нашли в себе мужество открыто говорить, за что и были казнены, но не действовать. Это ошибка, скорее ошибка ума, а не сердца, ибо все они мужественно приняли ужасную смерть. Была главной причиной расхождение между кружком Крисау и группой заговорщиков Бека, Гюрдельдера, Хасселя, хотя и они спорили о типе и составе правительства, которое должно было прийти на смену нацистскому режиму. После представительного совещания, состоявшегося 22 января 1943 года в доме Петера Йорка под председательством генерала Бека, который, как отметил в своем дневнике Хассель, был довольно неуверен и сдержан, произошло несколько встреч между членами группы. Уже в ходе совещания разгорелся жаркий спор между молодыми и стариками. По терминологии Хасселя относительно будущей экономической и социальной политики. Причем Мольтке схватился с Гюрдельдером. Хассель считал, что бывший мэр Лейпцига занимал крайне реакционную позицию и обратил внимание на англосаксонские и пацифистские настроения Мольтке. Гестапо также обратило внимание на это совещание и на состоявшемся суде над его участниками представило удивительно подробный отчет об этих дискуссиях. Гиммлер, обнаружив заговорщиков, шел по горячим следам, чего никто из них не мог предположить. Но один из парадоксов нашего повествования заключается в том, что в этот момент, то есть в 1943 году, когда надежда на победу была уже утеряна, а поражение казалось неизбежным, по иронии судьбы, обладавший мягкими манерами, но кровожадный шеф СС, глава полиции Третьего Рейха, начал проявлять личный интерес к немецкому сопротивлению и с некоторыми представителями имел ряд дружеских контактов. И что характерно для образа мысли заговорщиков, некоторые из них, в особенности Попец, теперь видели в Гиммлере вероятного преемника Гитлера. Шеф СС, казавшийся таким фанатично преданным фюреру, осознал это, но почти до самого конца вел двойную игру, в ходе которой погубил многих смелых заговорщиков. Отныне сопротивление действовало по трем направлениям. Члены кружка Крейсау вели нескончаемые дискуссии о пришествии Золотого века. Группа Бека, мыслившая более реалистично, стремилась прикончить Гитлера любым способом и захватить власть. Она поддерживала контакт с Западом, чтобы информировать демократически мыслящих союзников о происходящем, а также выяснить, какого рода мир они готовы заключить в результате переговоров с новым антинацистским правительством. Примечание автора. В некоторых немецких мемуарах сообщается, что в 1942-1943 годах нацисты установили контакты с русскими на предмет возможных мирных переговоров, и что Сталин будто бы предложил начать переговоры о сепаратном мире. Риббентроп, находясь на скамье подсудимых в Нюрнберге, сообщил о своих усилиях, направленных на то, чтобы войти в контакт с русскими, и заявил, что фактически он установил его с советскими агентами в Стокгольме. Эти контакты были установлены в Стокгольме и Швейцарии. В шведской столице Гюрделлер часто встречался с банкирами Маркусом и Якобом Валенбергами, с которыми его связывала давняя дружба, и с которыми он поддерживал деловые и личные контакты в Лондоне. Во время одной из встреч с Якобом Валенбергом в апреле 1942 года Гюрделлер убеждал его связаться с Черчиллем. Заговорщики хотели авансом получить от премьер-министра заверение о том, что союзники заключат с Германией мир, если они арестуют Гитлер и свергнут нацистский режим. Валенберг ответил, что, насколько ему известно, от английского правительства получить такие заверения невозможно. Месяц спустя два лютеранских священника установили прямой контакт с англичанами в Стокгольме. Это были Ганс Шонфельд, член отдела внешних сношений немецкой евангелической церкви, и пастор Дитрих Банхефер, видный церковный деятель и активный заговорщик, который, прослышав, что Джордж Белл, английский епископ в Чичестере, прибыл с визитом в Стокгольм, поспешил туда, чтобы с ним встретиться. Заметим, что Банхефер совершал поездку инкогнито по подложным документам, которыми его снабдил полковник Остер из Абвера. Оба пастора проинформировали епископа о планах заговорщиков и так же, как и Гюрделлер, поинтересовались, готовы ли западные союзники заключить достойный мир с нацистским правительством после свержения Гитлера. Они просили дать им в ответ либо в частном послании, либо в публичном выступлении. Чтобы создать у епископа впечатление, что заговор против Гитлера подготовлен серьезно, Банхефер передал ему список имен руководителей заговора, неосторожность, которая впоследствии стоила ему жизни и повлекла за собой расправу над многими. Это была самая свежая и достоверная информация о немецкой оппозиции и ее планах, оказавшейся в руках союзников. Епископ Белл незамедлительно передал ее Антони Идену, английскому министру иностранных дел, когда тот возвратился в июне в Лондон. Но Иден, ушедший со своего поста в 1938 году в знак протеста против политики попустительства Гитлеру, проводимой Чемберленом, воспринял информацию скептически. Подобная информация однажды уже поступала к английскому правительству, якобы от немецкого подполья. еще во времена Мюнхена, но из этого ничего не вышло, ответа не последовало. Контакты немецкого подполья с союзниками Швейцарии осуществлялись в основном через Алена Даллеса, который возглавлял там управление стратегических служб США с ноября 1942 года до конца войны. Его основным визитером был Ганс Гизевиус. Он часто ездил в Берн и слыл, как известно, активным заговорщиком. Гизевиус служил в Абвере и фактически занимал пост вице-консула при немецком генеральном консульстве в Цюрихе. Его основные функции входило доставлять Даллесу сообщения от Бека и Гюрдельдера и держать его в курсе подготовки различных заговоров против Гитлера. Среди других немецких посетителей Даллеса были доктор Шонфельд и Трот Цузольц, причем последний являлся членом кружка Крейсау и одновременно участником заговора. Однажды он совершил поездку в Швейцарию, чтобы предупредить Даллеса о том, что если западные демократии откажутся рассматривать возможность подписания достойного мира с антинацистским режимом в Германии, то заговорщики обратятся к Советской России. Даллес отнесся к этому с пониманием, однако не дал каких-либо заверений. Можно только удивляться лидерам немецкого сопротивления, которые проявляли такую настойчивость в достижении мирного соглашения с Западом и такую нерешительность в избавлении от Гитлера. Казалось, раз они считают нацизм таким чудовищным злом, как они о том постоянно заявляли, безусловно, искренне, им следовало бы сосредоточиваться на устранении его, независимо от того, как станет относиться к их новому режиму Запад. Создается впечатление, что большое число этих добропорядочных немцев слишком легко поддались искушению обвинить весь мир в своих собственных неудачах, подобно тому, как некоторые из них навлекли на Германию беды после поражения в Первой мировой войне и даже способствовали приходу к власти Гитлера. Операция «Вспышка». В феврале 1943 года Гюрдельдер сообщил Якобу Валленбергу в Стокгольме, что они подготовили план переворота, намеченного на март. План у них действительно был. Операцию, получившую название «Вспышка», разработал в течение января-февраля генералы Фридрих Ольбрихт, начальник общего управления сухопутных войск, и фон Тресков, начальник штаба группы армий «Центр» в России под командованием Клюге. Ольбрихт, глубоко религиозный человек, лишь недавно присоединился к заговору, но в силу своего нового назначения быстро занял в нем ключевое место. Как заместитель генерала Фридриха Фрома, командующего армией резерва, он имел возможность направлять действия гарнизонов в Берлине и других крупных городах Рейха в интересах заговорщиков. Сам Фром, как и Клюге, к этому времени полностью разочаровался в фюрере, но не считался достаточно надежным человеком, чтобы посвятить его в заговор. «Мы готовы, настало время для вспышки», сообщил Ольбрихт в конце февраля молодому Фабиану Шлабрендорфу, младшему офицеру в штабе генерала Трескова. В начале марта заговорщики собрались на последнее совещание в Смоленске в штабе группы армии «Центр». Хотя адмирал Канарис, шеф Абвера, и не участвовал в операции, он был в курсе событий и способствовал организации совещания, прихватив с собой в Смоленск на самолете офицеров штаба Ганса фон Дананьи и генерала Эрвина Лахузена, якобы на совещание офицеров разведки вермахта. Лахузен, бывший офицер разведки австрийской армии и единственный из заговорщиков Абвера, переживший войну, привез с собой несколько бомб. Шлабрендорф и Тресков после многочисленных испытаний пришли к выводу, что немецкие бомбы замедленного действия непригодны. Их взрыватели, как объяснил позднее молодой офицер, издавали перед взрывом низкий шипящий звук, который их выдавал. Англичане, как выяснилось, разработали более удачные бомбы этого типа. Перед взрывом они не производили никакого шума, отметил Шлабрендорф. Значительное число подобных подрывных устройств самолеты английских ВВС сбрасывали для своей агентуры в оккупированной Европе в целях проведения диверсии. Одно из них было использовано для покушения на Гейдриха. Распоряжение Абвера имелось несколько таких бомб, которые теперь были переданы заговорщикам. Разработанный на совещании в Смоленске план состоял в том, чтобы заманить Гитлера в штаб группы армии и там покончить с ним. Это, в свою очередь, должно было послужить сигналом для переворота в Берлине. Заманить же в ловушку верховного главнокомандующего, который с подозрительностью относился к большинству своих генералов, было делом непростым. Но Тресков уговорил своего старого друга, генерала Шмунта, тогдашнего адъютанта Гитлера, обработать своего шефа. Фюрер некоторое время колебался, несколько раз отменял поездку, пока наконец не дал твердого согласия прибыть в Смоленск 13 марта 1943 года. Сам Шмунт ничего не знал о заговоре. Тем временем Тресков энергично принялся убеждать Клюге взять в свои руки операцию по устранению Гитлера. Он подал фельдмаршалу мысль разрешить подполковнику барону фон Безелагеру, который командовал кавалерийским подразделением при штабе, использовать его для ликвидации Гитлера и его личной охраны, как только они прибудут в Смоленск. Безелагер охотно согласился. Чтобы начать действовать, ему требовалось одно – получить приказ от фельдмаршала, но колеблющийся командующий не смог заставить себя отдать этот приказ. Поэтому Тресков и Шлабриндов решили взять все в свои руки. Они попросту поместят бомбу замедленного действия в самолет Гитлера перед обратным вылетом. Сходство с несчастным случаем, объяснял позднее Шлабриндорф, позволило бы избежать политических издержек убийства. Ибо в то время у Гитлера было еще много последователей, которые после такого события могли оказать сильное противодействие нашему мятежу. Дважды днем и вечером 13 марта, после прибытия Гитлера, два антинацистски настроенных офицера готовы были поддаться искушению изменить план и взорвать бомбу. Сначала в кабинете Клюге, где Гитлер беседовал с генералами армейской группы, а позднее в офицерской столовой, где для них был устроен ужин. Примечание автора. При первой встрече, по словам Шлабриндорфа, он имел возможность подержать в руках фуражку Гитлера необычно большого размера. Его поразил ее вес. Осмотрев ее внимательнее, он обнаружил, что она имеет стальную подкладку весом около 1,5 килограмма. Но такое изменение плана привело бы к гибели ряда тех самых генералов, которые, освободившись от присяги на верность фюреру, должны были содействовать заговорщикам в захвате власти в Рейхе. Оставалась еще одна проблема – пронести бомбу в самолет фюрера, который должен был взлететь сразу после обеда. Шлабриндорф собрал то, что он назвал двумя взрыв-пакетами, завернул так, чтобы это походило на две бутылки коньяка. За обедом Тресков невинно спросил полковника Гейнса Бранта из главного штаба сухопутных войск, находившегося в числе сопровождавших Гитлера лиц. Не окажет ли он любезность, не захватит ли с собой презент две бутылки коньяка для своего старого друга генерала Хельмута Штифа, начальника оргуправления главного командования сухопутных войск. Ничего не подозревавший Брандт сказал, что будет рад исполнить просьбу. На аэродроме Шлабриндорф, нервно просунув палец в небольшое отверстие свертки, запустил механизм замедленного действия и вручил посылку Бранту, входившему в самолет фюрера. Взрывное устройство было сконструировано довольно хитро. В него был встроен часовой механизм. Молодой офицер нажал на кнопку, она раздавила небольшую ампулу с химическим раствором, который разъедал проволочку, удерживавшую сжатую пружину. Когда проволочка обрывалась, пружина ударяла по бойку, а тот ударял по детонатору, подрывавшему бомбу. Взрыв, как объяснял Шлабриндорф, должен был произойти вскоре после того, как Гитлер пролетит Минск примерно через 30 минут после взлета в Смоленске, Дрожа от возбуждения, Шлабриндорф позвонил в Берлин и кодом предупредил заговорщиков о том, что вспышка началась. Затем он и Тресков, затаив дыхание, стали ждать грандиозной новости. Они предполагали, что первые известия поступят по радио от одного из истребителей, сопровождавших самолет фюрера, и вели счет минутам. Прошло 20, 30, 40 минут, час. Однако известий все не поступало. Прошло более 2 часов, прежде чем поступило обычное сообщение. Оно гласило, что самолет Гитлера приземлился в Ростенбурге. «Мы были ошеломлены и не могли постичь причину неудачи», рассказывал позднее Шлабриндорф. «Я немедленно позвонил в Берлин и условной фразой сообщил, что попытка провалилась. Затем мы с Тресковым посоветовались, что предпринять далее. Мы оба были глубоко потрясены. Положение казалось достаточно серьезным, поскольку попытка не удалась. Однако оно ухудшилось бы после обнаружения бомбы, которая безошибочно вывела бы следствие на нас, а это повлекло бы гибель широкого круга прямых участников заговора. Но бомба так и не была обнаружена. В тот же вечер Тресков позвонил полковнику Бранту и, между прочим, поинтересовался, нашлось ли у него время передать сверток генералу Штифу. Брант ответил, что у него еще руки до этого не дошли. Тогда Тресков попросил его не беспокоиться, поскольку в бутылках не тот коньяк, и заверил, что Шлабриндорф приедет завтра по делам и заодно прихватит поистине отменный коньяк, тот, который он и намеревался послать. Собрав все мужество, Шлабриндорф отправился в ставку Гитлера и обменял пару бутылок коньяка на бомбу. Позднее он рассказывал: «Я до сих пор с ужасом вспоминаю, как Брант передал мне сверток, тряхнув его, и как я похолодел, ожидая запоздалого взрыва. Притворившись спокойным, я взял бомбу и тут же вышел к машине. Нажав на газ, двинулся к соседнему железнодорожному разъезду Каршен. Там он сел в ночной поезд на Берлин и, запершись в купе, разобрал бомбу. При этом быстро обнаружилось, что случилось. Точнее, почему ничего не случилось. Механизм сработал, маленькая ампула была раздавлена, жидкость разъела проволочку, боек пробил капсуль, но детонатор не воспламенился. Разочарованные, но не обескураженные берлинские заговорщики решили готовить новое покушение на Гитлера. И вскоре подходящий случай подвернулся. 21 марта Гитлер в сопровождении Геринга, Гиммлера и Кейтеля должен был присутствовать в Цойкхаусе в Берлине, на поминовение павших героев. Представлялась возможность разделаться не только с фюрером, но и с его ближайшими пособниками. Как позднее отметил начальник разведки при штабе Клюге, полковник барон фон Герсдорф, это был шанс, который дважды не повторяется. Именно Герсдорфу поручил Тресков бросить бомбу. На этот раз, однако, пришлось бы жертвовать жизнью. План заключался в том, что полковник, спрятав в карман шинели 2 бомбы, должен был взвести их, встать во время церемонии как можно ближе к Гитлеру и взорвать фюрера и его окружение, отправив всех, в том числе и самого себя, на тот свет. Герсдорф проявил мужество и добровольно выразил готовность пожертвовать собой. Вечером 20 марта он встретился со Шлабриндорфом в ее номере в берлинском отеле «Эдем». Шлабриндорф принес 2 бомбы со взрывателями, установленными на 10 минут. Но ввиду низкой температуры в застекленном дворе Цойкхауса взрыв мог произойти лишь через 15-20 минут. По программе церемонии, после произнесения речи, Гитлер в течение получаса знакомился на этом же дворе с организованной штабом Герсдорфа выставкой русской трофейной техники. Выставка была единственным местом, где полковник мог подойти Гитлеру достаточно близко, чтобы убить его. Позднее Герсдорф рассказывал, что там произошло. На следующий день я пронес в обоих карманах шинели по бомбе со взрывателем, установленным на 10 минут. Я стремился подойти как можно ближе к Гитлеру, чтобы взрыв разнес его в клочья. Когда Гитлер вошел в выставочный зал, Шмунд пересек помещение и подошел ко мне, чтобы сказать, что на осмотр экспонатов отводится от 8 до 10 минут. Таким образом, осуществить покушение снова оказалось невозможно, поскольку даже при нормальной температуре требовалось не менее 10 минут, чтобы сработал взрыватель. Это изменение программы в последнюю минуту было типичным для Гитлера, приемом самосохранения, который снова спас ему жизнь. Находясь в Смоленске, генерал Тресков, по словам Герсдорфа, с тревогой и надеждой слушал радиопередачу об этой церемонии, держа в руках секундомер. Когда диктор сказал, что Гитлер покинул зал выставки через 8 минут после того, как вошел туда, генерал понял, что сорвалась еще одна попытка покушения. По меньшей мере было предпринято 3 шинельных попытки, как называли их заговорщики, и каждая из них, как мы убедимся, оканчивалась неудачей. В начале 1943 года в Германии произошло еще одно стихийное выступление, хотя и небольшое по масштабу. Оно помогло поднять упавший было дух сопротивления, все попытки которого устранить Гитлера до сих пор кончались провалом. Это также послужило предупреждением, насколько беспощаден нацистский режим в своем стремлении подавить малейшее проявление оппозиции. Как мы видели в начале 30-х годов, из среды студентов немецких университетов выходили самые фанатичные нацисты. Но десятилетие гитлеровского правления привело к массовому разочарованию, обострившемуся в результате неспособности Германии выиграть войну, особенно в начале 1943 года, после катастрофы под Сталинградом. Очагом студенческих выступлений стал университет в Мюнхене, городе, породившем нацизм. Возглавили их 25-летний студент-медик Ганс Шоль и его сестра Софья, 21 года, изучавшая биологию. Идейным руководителем стал Курт Хубер, профессор философии. Посредством так называемых писем «Белой розы» они вели антинацистскую пропаганду и в других университетах. Им удалось установить связи с заговорщиками в Берлине. Однажды в феврале 1943 года гаулейтер Баварии Пауль Гислер, которому гестапо доставило пачку писем, созвал студентов и объявил, что юноши, признанные негодными по своему физическому состоянию для военной службы, годные были призваны в армию, отныне будут заниматься более полезным для войны делом. И плотоядно улыбаясь, добавил, что студенткам придется ежегодно рожать по ребенку на благо Фатерланда. Если же иные девицы не обладают достаточным очарованием, чтобы найти себе партнера, он пообещал представить каждый из них по одному из своих подчиненных для высшей степени приятного времяпровождения. Выходцы из Баварии славятся своим грубоватым юмором, но эта откровенная пошлость вывела студентов из терпения. Их крики заглушили голос гаулейтера, его вытолкали из зала вместе с гестаповцами и эсэсовцами, которым было поручено его охранять. Вечером впервые на улицах Мюнхена прошли антинацистские студенческие демонстрации. Студенты во главе с братом и сестрой Шоль стали распространять листовки, открыто призывавшие немецкую молодежь к восстанию. 19 февраля какой-то служащий соседней стройки видел, как Ганс и Софья Шоль разбрасывали листовки с балкона университета и донес на них гестапо. Расправа была скорой и необычайно жестокой. Доставленный в наводивший страх народный суд под председательством Роланда Фрейслера, о нем речь пойдет ниже, самого зловещего и кровожадного после Гейдриха нацистов Третьей Рейхи, они были признаны виновными в измене и приговорены к смерти. Софья Шоль в гестапо обращались так жестоко, что в суд она была доставлена со сломанной ногой, но дух ее не был сломлен. На свирепые угрозы Фрейслера она отвечала совершенно спокойно. «Вы также хорошо знаете, что война проиграна. Почему же вы настолько трусливы, что не хотите признать этого. Прихрамывая, она на костылях поднялась на эшафот и умерла так же гордо и мужественно, как и ее брат. Профессор Хубер и еще несколько студентов были казнены через несколько дней. Все это послужило предостережением заговорщикам в Берлине. Напомнило им, что неосторожность некоторых их руководителей могла стать источником опасности для остальных. Сам Гердельдер отличался крайней болтливостью. Попытки Попица прощупать Гиммлера и других высокопоставленных офицеров на предмет присоединения к заговору были чрезвычайно рискованными. Неподражаемый Вадзекер, который после войны любил изображать себя этаким стойким бойцом сопротивления, так испугался, что порвал всякие отношения со своим близким другом Хасселем, обвинив его вместе с фрау фон Хассель в непостижимом неблагоразумии, ведь он предупреждал, что за ними тайно следила гестапо. Гестапо вело слежку за многими, особенно за беззаботным и самоуверенным Гюльделлером. Но удар, который оно нанесло, по заговорщикам, сразу после злополучного марта 1943 года, когда провалились две попытки убить Гитлера, по иронии судьбы, был результатом не столько умелой слежки, сколько соперничества между двумя разведслужбами Абвера Вермахта и Гиммлеровского РСХА, Главного управления имперской безопасности, которое руководило секретной службой СС и которая стремилась сместить адмирала Канариса и подчинить себе находившийся в его ведении Абвер. Осенью 1942 года мюнхенский делец по имени Шмидт Хубер был арестован за контрабандный провоз валюты в Швейцарию. В действительности он был агентом Абвера, а деньги, которые он долгое время провозил через границу, поступали группе еврейских беженцев в Швейцарии. Для немца Третьего Рейха это считалось тягчайшим преступлением, даже если он был агентом Абвера. Когда Канарис оказался бессилен прикрыть дело Шмидт-Хубера, агент начал рассказывать гестапо все, что ему было известно об Абвере. Он указал на Ганса Дананьи, который вместе с полковником Остером входил в ядро заговорщиков. Одновременно он сообщил сотрудникам Гиммлера о миссии Иозефа Мюллера в Ватикан в 1940 году, когда через Папу Римского был установлен контакт с англичанами. Он сообщил о визите пастора Бонхеффера к епископу Чичестерскому в Стокгольм в 1942 году по подложному паспорту, выданному Абвером. Он намекнул на замыслы Остера по устранению Гитлера. После расследования, продолжавшегося не один месяц, гестапо приступило к действиям. 5 апреля 1943 года Дананьи, Мюллер и Бонхеффер были арестованы, а Остер, который сумел уничтожить большую часть компрометирующих бумаг, в декабре был вынужден уйти в отставку. Его посадили под домашний арест в Лейпциге. Это был сокрушительный удар по заговору. Как отзывался об Остере Шлабрендорф, он обладал ясным умом, был невозмутим в минуту опасности и с 1938 года являлся одной из ключевых фигур среди пытавшихся устранить Гитлера. Дананьи, юрист по профессии, стал его изобретательным помощником. Протестант Бонхеффер, католик, Мюллер не только придали движению сопротивления большую духовную силу, но и подали примеры личного мужества, когда выполняли различные миссии за границей, и когда даже под пытками, которым их подвергали, отказывались выдать своих товарищей. Примечание автора. Бонхеффер, Дананьи и Остер были казнены 9 апреля 1945 года, менее чем за месяц до капитуляции Германии. Их ликвидация представляется актом мести со стороны Гиммлера. Уцелел лишь один Мюллер. Но самой серьезной в связи с упразднением Абвера была утрата заговорщиками крыши и надежной связи как друг с другом, так и с колеблющимися генералами и друзьями на Западе. Другие следы, на которые напали гиммлеровские ищейки, позволили вывести Абвер и его шефа Канариса из игры в течение нескольких месяцев. Одной из таких находок оказался аристократический салон, известный в нацистских кругах под названием «Чайный салон фрау Зольф». Произошло это 10 сентября 1943 года. Фрау Анна Зольф, вдова бывшего министра колонии в правительстве Вильгельма II, который был также послом Германии в Японии во времена Веймарской республики, долго стояла во главе антинацистского салона в Берлине. Сюда часто наведывались именитые гости, в числе которых были графиня Ханна фон Бредов, внучка Бисмарка, граф Альбрехт фон Берншторф, племянник немецкого посла в Соединенных Штатах во время Первой мировой войны, отец Эрксльбен, известный иезуитский священник, Отто Кип, важный чиновник в Министерстве иностранных дел, которого уволили с поста генерального консула в Нью-Йорке за присутствие на званом обеде в честь профессора Эйнштейна, но затем восстановили на дипломатической службе, а также Елизавета фон Таден, блестящая и глубоко религиозная дама, которая содержала известную женскую школу в Вейнблингене близ Гейдельберга. Начальник фрау Зольф 10 сентября фрейлин фон Таден привела с собой молодого симпатичного доктора из Швейцарии по имени Рексе, который имел практику при госпитале Шарите в Берлине, руководимым профессором Зауэрбрухом. Подобно большинству швейцарцев, доктор Рексе высказывал резкие антинацистские суждения, в чем нашел поддержку у других гостей, особенно у Кипа. Незадолго до того, как чаепитие завершилось, добрый доктор вызвался поставить любые вести или письма, которые фрау Зольф и ее гости пожелали бы послать своим друзьям в Швейцарии, немецким иммигрантам-антифашистам, английским или американским дипломатам. Предложение нашло отклик у многих. К несчастью для них, доктор Рексе оказался агентом гестапо, которому он и передал несколько компрометирующих писем, как и отчет о чае. Граф фон Мольтке узнал об этом через друга в Министерстве авиации, который подслушал несколько телефонных разговоров между швейцарским доктором и гестапо. Он быстро предупредил своего друга Кипа, а тот, в свою очередь, остальных гостей салона фрау Зольф. Но у Гиммлера теперь были в руках улики. Он ждал 4 месяца, чтобы расставить пошире свои сети и пустить улики в ход. 12 января все присутствовавшие на чае были арестованы, отданы под суд и казнены, за исключением фрау Зольф и ее дочери графини Балештрем. Фрау Зольф и ее дочь были заключены в Равенсбрюк и чудом избежали смерти. Граф фон Мольтке, замешанный в этом деле, вместе со своим другом Кипом, также был арестован. Но это было не единственное последствие ареста Кипа. Отзвуки этого дела докатились даже до Турции и предопределили ликвидацию Абвера и передачу его функции Гиммлеру. Среди антинацистски настроенных друзей Кипа были Эрих Вермерен и его потрясающе красивая жена графиня Елизабет фон Плеттенберг, которые, подобно другим противникам режима, поступили на службу в Абвер и работали там в качестве его агента в Стамбуле. Для допроса по делу Кипа гестапо вызвало обоих в Берлин. Зная, что их ждет, они отказались повиноваться. В начале февраля 1944 года они вошли в контакт с английской секретной службой и были переброшены в Каир, а оттуда в Англию. В Берлине посчитали, хотя это казалось неправдой, что вермерены скрылись, прихватив с собой все секретные коды Абвера, которые передали англичанам. Это была последняя капля, переполнившая чашу терпения Гитлера. Вслед за арестами Дананьи и других сотрудников Абвера, принимая во внимание его растущие подозрения против самого Канариса, 18 февраля 1944 года фюрер приказал упразднить Абвер, а его функции передать РСХА, Таким образом, Гиммлер, борьба которого с офицерским корпусом началась с подтасовки обвинений против генерала Фрича еще в 1938 году, смог записать на свой счет еще одно очко. В соответствии с этим решением вооруженные силы лишались собственной разведки, а Гиммлер получил еще большую власть над генералами. Оно являлось новым ударом по заговорщикам, которые лишились возможности использовать секретную службу для продолжения своей работы. Они по-прежнему не прекращали своих попыток убить Гитлера. В период с сентября 1943 по январь 1944 года было организовано еще полдюжины покушений. В августе Якоб Валленберг прибыл в Берлин для встречи с Гюльдерлером, который уверил его, что все готово к перевороту в сентябре, и что Шлабрендорф направится затем в Стокгольм на встречу с представителем Черчилля для ведения переговоров о мире. «Я ждал наступления сентября с большой тревогой», рассказывал позднее шведский банкир Алену Даллесу. Он прошел без каких-либо событий. Месяц спустя генерал Штиф, острый на язык горбун, тот самый, которому Тресков посылал две бутылки коньяка, и которого позднее Гиммлер назвал ядовитым карликом, согласился организовать доставку бомбы замедленного действия на дневное совещание Гитлера в Ротенбурге, но в последний момент струсил. А через несколько дней его склад английских бомб, который он получил от Абвера и спрятал под сторожевой башней в обнесенном колючей проволоке правопроволокой дворе Ставки, взорвался, и лишь благодаря тому, что расследование этого происшествия Гитлер возложил на полковника Абвера Вернера Шрадера, участника заговора, заговорщики не были раскрыты. В ноябре была предпринята еще одна шинельная попытка. Для показа новой армейской шинели и предметов снаряжения, которые разрабатывались по приказу Гитлера и которые теперь он хотел увидеть, прежде чем утвердить для массового пошива, заговорщики выбрали в качестве манекена 24-летнего пехотного капитана Акселя фон Дембусше. Во избежание неудачи, которая постигла Герсдорфа, Бусше решил спрятать в карманах образца шинели две бомбы, взрывавшиеся через несколько секунд после установки запала. Его план состоял в том, чтобы обхватить Гитлера в момент показа и подорваться вместе с ним. Однако накануне показа бомба союзников, сброшенная во время воздушного налета, уничтожила все образцы одежды, и Бусше вернулся в свою роту на русском фронте. Вновь в ставке Гитлера он появился в декабре, чтобы во второй раз показать образцы военной формы, но фюрер неожиданно выехал на рождественские праздники в Берхтесгаден. А вскоре Бусше получил тяжелое ранение на фронте, и потому вместо него прислали другого молодого пехотного офицера. Это был Генрих фон Клейст, сын Эвальда фон Клейста, одного из старейших заговорщиков. Примечание автора. Клейсты, отец и сын, позднее были арестованы. Отец был казнен 16 апреля 1945 года. Сын же уцелел. Демонстрация модели была назначена на 11 февраля 1944 года. Однако фюрер по какой-то причине не прибыл, как утверждает Даллес, из-за воздушного налета. К этому времени заговорщики пришли к выводу, что тактика Гитлера постоянно менять свои программы требовала коренного пересмотра их собственных планов. Они пришли к выводу, что реально рассчитывать на встречу с Гитлером можно лишь во время проводимых им дважды в день военных совещаний советов с генералами из Верховного Главнокомандования и штаба сухопутных войск ОКВ и ОКХ. И ликвидировать его следует непременно на одном из них. 26 декабря 1943 года молодой офицер по имени Штауфенберг, замещавший генерала Ольбрихта, прибыл в Ставку в Ротенбурге на дневное совещание, где должен был доложить о ходе подготовки пополнений для армии. В его портфеле лежала бомба замедленного действия. Совещание было отменено. Гитлер уехал отмечать Рождество в Обер-Зальцберге. Это была первая попытка подобного рода со стороны красивого молодого подполковника, но не последняя, ибо Клаус Филипп Шенк, граф фон Стауфенберг, был тем человеком, в котором заговорщики нашли, наконец, единомышленника. С этого момента он не только возложит на себя миссию по ликвидации Гитлера, единственным казавшимся теперь возможным способом, но и вдохнет новую жизнь в сам заговор, став его фактическим, хотя отнюдь не номинальным главой. Миссия графа фон Штауфенберга. Для профессионального армейского офицера это был человек удивительно одаренный. Родился он в 1907 году в старинной знатной семье из Южной Германии. По линии матери, графини фон Укскуль-Гилленбрандт, он приходился праправнукам Гнезенау, одному из героев освободительной антинаполеоновской войны, ставшему совместно с Шарнхорстом, основателем прусского генерального штаба, и потомком Йорка фон Вартенбурга, другого прославленного генерала эпохи Бонапарта. Отец Клауса был гофмейстером последнего короля Вюртемберга. Семья была дружной, приверженной римско-католической церкви и высокообразованной. В такой семье и в такой атмосфере вырос Клаус. По свидетельству всех, кто его знал, он обладал не только редкой красотой и отличным телосложением, но и блестящим пытливым умом и рассудительностью. Он увлекался различными видами спорта, особенно любил лошадей, интересовался искусством и литературой, был начитан в разных областях, а в юности испытал на себе влияние известного поэта Стефана Георга и его романтического мистицизма. Одно время молодой человек хотел стать профессиональным музыкантом, затем увлекся архитектурой, но в 1926 году в возрасте 19 лет пошел на службу в армию кадетом-офицером прославленного 17-го Бамбергского кавалерийского полка. В 1936 году он был направлен в военную академию в Берлине, где его блестящая эрудиция привлекла к нему внимание как преподавателей, так и высшего командования. Два года спустя, окончив академию, молодой офицер получил назначение в генеральный штаб. Монархист в душе, как и большинство офицеров его выпуска, он не был противником национал-социализма. Первые сомнения относительно Гитлера, очевидно, зародились у него в связи с еврейскими погромами 1938 года. Сомнения эти усилились, когда летом 1939 года он увидел, как фюрер втягивает Германию в войну, которая могла стать затяжной, обернуться страшными потерями и в конечном счете поражением. Тем не менее, с началом войны он включился в нее с присущей ему энергией, быстро выдвинулся как офицер штаба 6-й танковой дивизии генерала Гёпнера, участвовавший в кампаниях в Польше и во Франции. Судя по всему, именно в России Штауфенберг полностью разуверился в Третьем Рейхе. В июне 1940 года его перевели в штаб главного командования сухопутных войск ОКХ, как раз перед наступлением на Дюнкерк. Когда началась война с Россией, он первые полтора года находился преимущественно на советской территории, где, среди прочих дел, помогал сколачивать русские добровольческие части из военнопленных. В это время, по свидетельству друзей, Штауфенберг считал, что пока немцы будут избавляться от гитлеровской тирании, эти русские формирования можно использовать для свержения тирании сталинской. Вероятно, в этом сказалось влияние гуманистических идей поэта Стефана Георга. Зверство СС в России, не говоря уже о прямом приказе Гитлера расстреливать большевистских комиссаров, открыли Штауфенбергу глаза на то, каков на самом деле хозяин, которому он служит. По воле случая в России он встретил двух ведущих заговорщиков, решивших покончить с этим хозяином, генерала фон Трескова и Шлабрендорфа. Последний рассказал, потребовалось всего несколько встреч с Штауфенбергом, чтобы понять, что это свой человек. Он стал активным заговорщиком. Но хотя Штауфенберг был лишь младшим офицером, он вскоре убедился, что фельдмаршалы слишком нерешительны, если не сказать слишком трусливы, чтобы предпринять хоть что-нибудь для упразднения Гитлера или прекращения ужасающего истребления евреев, русских и военнопленных на оккупированной территории. Ничем не оправданная катастрофа под Сталинградом вызвала у него отвращение. Сразу по ее окончании в феврале 1943 года он попросил направить его на фронт. Был назначен в штаб 10-й танковой дивизии в Тунисе и прибыл туда к моменту завершения боев за Касеринский перевал, в которых его дивизия вышибла оттуда американцев. 7 апреля его автомобиль наскочил на минное поле. Некоторые утверждают, что он был также атакован низколетящим самолетом союзников. Штауфенберга тяжело ранило. Он потерял левый глаз, правую руку и 2 пальца на левый и получил ранение в голову, возле левого уха и в колено. В течение нескольких недель казалось, что он полностью лишится зрения, если останется в живых. Но в Мюнхенском госпитале под квалифицированным наблюдением профессора Зауэрбруха его вернули к жизни. Любой другой человек на его месте подал бы в отставку и отказался бы от участия в заговоре. Но уже в середине лета он писал генералу Ольбрихту, после упорных упражнений, научившись держать ручку 3 пальцами левой руки, что рассчитывает вернуться на военную службу через 3 месяца. Пока он поправлялся, у него было достаточно времени для размышлений, и он пришел к выводу, что, несмотря на свои увечья, обязан взять на себя священную миссию. «Я чувствую, что должен теперь что-то предпринять, чтобы спасти Германию», сказал он своей жене, графине Нине, матери 4 маленьких детей, когда она приехала в госпиталь навестить его. «Мы, офицеры генерального штаба, обязаны взять на себя свою долю ответственности». К концу сентября 1943 года он вернулся в Берлин в чине подполковника и получил назначение на должность начальника штаба у генерала Ольбрихта в управлении сухопутных войск. А вскоре он, используя 3 пальца здоровой руки, начал учиться обращению с имевшимися в Абвере бомбами английского производства. Но этим он не ограничился. Ясность мышления, религиозность, незаурядный организаторский талант вселили решимость в заговорщиков, однако породили и определенные разногласия, поскольку Штауфенберга не удовлетворял тот громоздкий, консервативный, бесцветный режим, который намеревались установить в Германии после падения национал-социализма престарелые за скорузлым умом руководители заговора Бек, Гюрделлер и Хассель. Отличаясь большей практичностью, чем его друзья из кружка Крисау, Штауфенберг ратовал за учреждение новой динамичной социал-демократии и настаивал на том, чтобы в намечаемый состав антинацистского кабинета были включены его новый друг Юлиус Лебер, блестящий социалист, и бывший профсоюзный лидер Вильгельм Лойшнер, активные и деятельные участники заговора. Возникли серьезные разногласия, но Штауфенберг быстро доказал свое превосходство над политическим руководством готовящегося переворота. В равной мере он добился успеха в отношениях с большинством военных лиц. Он признал генерала Бека их номинальным лидером и с восхищением относился к бывшему начальнику генерального штаба. Однако по возвращении в Берлин он увидел, что Бек после сложной онкологической операции превратился в подобие прежнего Бека, усталый, утративший боевой дух, не выработавший определенной политической концепции, он всецело полагался на Гюрделлера. Прославленное в военных кругах имя Бека могло бы сослужить пользу при осуществлении путча, но для активного вовлечения в него войск и управления ими следовало мобилизовать молодых офицеров, находившихся в действующей армии. Вскоре Штауфенберг собрал вокруг себя большинство ключевых фигур из числа тех, кто был ему нужен. Помимо Ольбрихта, его начальника, это были генерал Штиф, глава организационного управления сухопутных войск ОКХ, генерал Эдуард Вагнер, первый генерал-квартирмейстер сухопутных войск Генерал Эрих Фельгибель, начальник службы связи при Верховном главном командовании ОКБ, генерал Фриц Линдеман, начальник артиллерийско-технического управления, генерал Пауль фон Хазе, начальник берлинской комендатуры, он мог выделить войска для захвата Берлина, полковник барон фон Рённе, начальник отдела иностранных армий, и его начальник штаба капитан граф фон Матюшка. К числу заговорщиков примыкали еще два или три занимавших ключевые должности генерала, чьим начальником был Фриц Фром, фактически командующий армией резерва, который, подобно Клюге, постоянно менял свои взгляды и на которого нельзя было полагаться всерьез. В рядах заговорщиков не было ни одного фельдмаршала из состоявших на действительной службе. Фельдмаршала фон Вицлебена, который одним из первых примкнул к заговору, намечали на должность главнокомандующего вооруженными силами, но пока он числился в резерве и не имел в своем подчинении войск. Прозондировали и фельдмаршала фон Рундштедта, который в то время командовал всеми войсками на Западе, однако он не пожелал нарушить присягу, данную фюреру. Так, по крайней мере, объяснил он свою позицию. Впрочем, как и блестящий, но склонный к авантюризму фельдмаршал фон Манштейн. В начале 1944 года, еще не зная о существовании Штауфенберга, один очень активный и популярный фельдмаршал проявил что-то вроде готовности примкнуть к заговорщикам. Это был Роммель. Его вступление в заговор против Гитлера явилось большой неожиданностью для руководителей сопротивления и не встретило одобрения со стороны большинства из них. Они считали лесу пустыни нацистом, приспособленцем, явно добивавшимся расположения Гитлера, а теперь покидавшим его, поскольку стало ясно, что война проиграна. В январе 1944 года Роммель был назначен командующим группой армии «Б» на Западе, основной группировкой сил, которая должна была отразить вторжение англо-американских войск в Европу через Ла-Манш. Во Франции он начал часто встречаться с двумя старыми друзьями, генералом Александром фон Фалькенхаузеном, военным губернатором Бельгии и Северной Франции, и генералом Карлом Генрихом фон Штульпнагелем, военным губернатором Франции. Оба генерала к тому времени вступили в антигитлеровский заговор и постепенно втягивали в него Роммеля. Им помогал доктор Карл Штрёлин, давнишний друг Роммеля, обер-бургомистр Штутгарта, который, подобно многим действующим в этой истории лицам, числился в свое время ярым нацистом, а теперь, когда угроза поражения нависла над Германией, включая его родной город, который был быстро превращался в груду развалин в результате бомбардировок союзников, стал по-новому оценивать происходящее. Ему, в свою очередь, помог вступить на этот путь доктор Гёрделлер, убедивший его в августе 1943 года принять участие в составлении меморандума, возглавляемому теперь Гиммлером Министерству внутренних дел, в котором они совместно потребовали прекратить преследование евреев и христианской церкви, восстановить гражданские права и юридическую систему, независимые от контроля со стороны нацистской партии и гестапо. Через фрау Роммель Штрёлин привлек к меморандуму внимание фельдмаршала, на которого меморандум произвел очевидное впечатление. В конце февраля 1944 года эти два человека встретились в доме Роммеля в Хёрлингене, близ Ульма, где между ними состоялся откровенный разговор. «Я сказал ему, — вспоминал позднее бургомистр, — что ряд старших офицеров армии на Восточном фронте предлагает арестовать Гитлера и вынудить его объявить по радио об отречении. Роммель одобрил эту идею. Я даже сказал ему, что он наш самый выдающийся и популярный генерал, уважаемый за границей, более чем кто-либо другой. Вы единственный, — сказал я, — кто способен предотвратить гражданскую войну в Германии. Вы должны связать свое имя с нашим движением». Роммель сначала заколебался, но в конце концов согласился. «Я считаю, — сказал он Штрёлину, — что мой долг прийти на помощь Германии во имя ее спасения. На этой встрече и на всех последующих, где присутствовали Роммель и заговорщики, он возражал против убийства Гитлера не по моральным, а по практическим соображениям. По его мнению, убить диктатора значит превратить его в мученика. Он настаивал на том, чтобы армия арестовала Гитлера и привлекла его к суду за преступления против немецкого народа и народов оккупированных стран. Как раз в это время судьба распорядилась так, что на Роммеля повлияла еще одна личность. Ею оказался генерал Ганс Шпейдель, назначенный 15 апреля 1944 года начальником штаба фельдмаршала. Шпейдель, как и его сподвижник по заговору Штауфенберг, хотя они и принадлежали к совершенно различным группировкам, не был обычным армейским офицером. Он был не только солдатом, но и философом. Диплом доктора философии с отличием он получил в Тюбингенском университете в 1925 году. Не теряя времени, Шпейдель принялся обрабатывать своего начальника. В течение месяца он организовал встречу Роммеля со Штюльпнагелем и начальниками их штабов, которая состоялась 15 мая на вилле в предместье Парижа. Цель встречи заключалась в том, говорит Шпейдель, чтобы разработать необходимые меры для прекращения войны на Западе и свержения нацистского режима. Это было трудное дело, и Шпейдель отдавал себе отчет в том, что при его подготовке необходим тесный контакт с немецкими антинацистами, особенно с группой Гёрдельдера Бека. В течение нескольких недель деятельный Гёрдельдер добивался тайной встречи Роммеля, надо же, с Нератом, который, внеся свою лепту в грязное дело Гитлера сначала в качестве министра иностранных дел, а потом рейхспротектора Богемии, теперь, когда над Фатерландом нависла страшная катастрофа, переживал жестокое похмелье. Было решено, что для Роммеля встреча с Нератом и Штрёлиным таит слишком большую опасность. Поэтому фельдмаршал послал на встречу генерала Шпейделя, в доме которого во Фройденштадте она 27 мая и состоялась. Все трое присутствовавших, Шпейдель, Нейрат и Штрёлин, как и сам Роммель, были швабами. И эта встреча земляков не только оказалась встречей близких по духу людей, но и привела к быстрому согласию. Заключалось оно в том, что Гитлера предстояло без промедления свергнуть, после чего Роммеля назначали временным главой государства, либо главнокомандующим вооруженными силами. Ни на один из этих постов, следует заметить, Роммель никогда не претендовал. Был разработан ряд других деталей, включая установление контактов с союзниками для заключения перемирия, а также коды для связи между заговорщиками в Германии и штабом Роммеля. Генерал Шпейдель особо подчеркивал, что Роммель откровенно проинформировал о готовящемся своего непосредственного начальника на Западном фронте фельдмаршала фон Рундштедта, и что последний был полностью согласен с ними. В характере этого высокопоставленного генерала сухопутных войск имелся один существенный недостаток. При обсуждении формулировок совместных требований Гитлеру, писал позднее Шпейдель, Рундштедт сказал Роммелю: «Вы молоды, вы знаете и любите народ, вы должны сделать это». К концу весны в ходе последующих совещаний был выработан план, о содержании его поведал Шпейдель, практически единственный из оставшихся в живых армейских заговорщиков на Западе. Немедленное заключение перемирия с западными союзниками, а не безоговорочная капитуляция. Отвод немецких войск на Западе в пределах границ Германии. Арест Гитлера и предание его немецкому суду. Упразднение нацистского правления. Исполнительная власть в Германии временно переходит в руки сил сопротивления, представляющих все классы общества во главе с генералом Беком Гёрдельдером и представителем профсоюзом Лойшнером. Никакой военной диктатуры. Подготовка конструктивного мирного соглашения в рамках Соединенных Штатов Европы. Продолжение войны на востоке. Удержание сокращенной линии фронта на рубеже устья Дуная, Карпаты, река Висла, Мемель. У генералов, судя по всему, не возникало и тени сомнения в том, что британские и американские армии затем присоединятся к ним в войне против России, чтобы предотвратить, как они выражались, превращение Европы в большевистскую. В Берлине генерал Бек соглашался как минимум на продолжение войны на Востоке. Еще в начале мая он отправил в Швейцарию через Гизевиуса меморандум Даллесу с изложением фантастического плана. Немецкие генералы на Западе отводят свои войска в пределы границ Германии после вторжения англо-американских сил. В ходе решения этой задачи Бек считал обязательным, чтобы западные союзники осуществили три боевые операции, выбросили в район Берлина три воздушно-десантные дивизии для оказания содействия заговорщикам в захвате столицы, высадили крупные морские десанты на немецкое побережье в районе Гамбурга и Бремена и, наконец, высадили крупные силы во Франции, форсировав Ла-Манш. Тем временем антинацистски настроенные немецкие войска захватывают район Мюнхена и окружает Гитлера в его горном убежище в Оберзальцберге. Война против России будет продолжена. Даллес рассказывал, что он не стал терять времени, чтобы вернуть берлинских заговорщиков на грешную землю. Им было прямо заявлено, что не может быть никакого сепаратного мира с Западом. Это хорошо поняли Штауфенберг, его друзья из кружка Крейсау, а также такие участники заговора, как Шуленбург, бывший посол в Москве. По существу, большинство из них, включая Штауфенберга, были восточниками, настроенными прорусски, хотя и антибольшевицки. Какое-то время они считали, что, вероятно, будет легче заключить мир с Россией, которая устами Сталина делала упор в своей пропаганде на то, что она ведет войну не против немецкого народа, а против гитлеровцев. Легче, чем с западными союзниками, которые твердили только о безоговорочной капитуляции. Но они отказались от подобного самообольщения, когда советское правительство официально присоединилось к Касабланской декларации о безоговорочной капитуляции. Произошло это на Московской конференции министров иностранных дел союзников в октябре 1943 года. Тогда же, накануне рокового лета 1944 года, они поняли, что теперь, когда советские армии приближались к границам Рейха, когда английские и американские армии готовились к крупномасштабному вторжению через Ла-Манш, а немецкие войска в Италии, пытавшиеся оказывать сопротивление союзным войскам под командованием Александра, стояли перед катастрофой, заговорщики должны быстро ликвидировать Гитлера и нацистский режим, если хотят добиться хоть какого-нибудь мира, который спасет Германию от полного уничтожения. В Берлине Штауфенберг и его сообщники наконец доработали свой план. Разрозненные его части были сведены воедино. Он получил наименование «Валькирия». Термин подходящий, поскольку валькириями, согласно скандинавско-германской мифологии, звались девы, красивые, но вселяющие ужас, которые витали над полями сражений, выбирая тех, кому суждено погибнуть. В данном случае погибнуть суждено было Адольфу Гитлеру. По иронии судьбы, адмирал Канарис незадолго до его отстранения подал фюреру идею дать кодовое название «Валькирия» плану обеспечения силами армии резерва безопасности Берлина и других крупных городов на случай восстания миллионов подневольных иностранных рабочих, трудившихся в Германии. Вероятность такого восстания была ничтожно мала. Более того, это было просто невозможно, поскольку остарбайтеры не были ни вооружены, ни организованы, но болезненно подозрительному фюреру в эти дни казалось, что опасность таится повсюду. Поскольку способные носить оружие солдаты находились вдали от дома, либо на фронтах, либо на оккупированных территориях, Гитлер с готовностью ухватился за идею возложить на армию резерва задачу внутренней безопасности Рейха против орд упрямых и угрюмых иностранных рабов. Таким образом, кодовое наименование «Валькирия» явилось лучшей маскировкой для заговорщиков, позволяя им в открытую разрабатывать планы по захвату этой армии столицы и таких городов, как Вена, Мюнхен и Кёльн, сразу после ликвидации Гитлера. В Берлине основная трудность заключалась в том, что в распоряжении заговорщиков было очень мало войск, и численно они сильно уступали формированиям СС. Кроме того, в столице и вокруг нее дислоцировалось значительное число частей Люфтваффе, обслуживавших средства ПВО, и в случае, если бы армия промедлила, эти части, сохраняя верность Герингу, наверняка выступили бы в защиту нацистского режима под командой своего шефа даже после смерти Гитлера. Они могли повернуть против частей армии резерва. Полицейские силы Берлина, можно считать, стояли на стороне заговорщиков, так как их шеф, граф фон Хильдорф, примкнул к заговору. Учитывая численность войск СС и ВВС, Штауфенберг уделял первоочередное внимание выбору момента проведения операции по захвату столицы. Первые 2 часа будут наиболее критическими. За этот короткий отрезок времени войска должны занять и удержать в своих руках Национальное управление радиовещания и 2 радиостанции столицы, а также телеграф, телефонные узлы, рейхсканцелярию, министерство и штабы СС и гестапо. Геббельса, единственного нацистского главаря, который редко покидал Берлин, необходимо было арестовать вместе с офицерами СС. Тем временем, как только Гитлер будет убит, его ставку в Ростенбурге необходимо изолировать от остальной Германии, с тем, чтобы ни Геринг, ни Гиммлер, ни нацистские генералы вроде Кейтеля или Йодля не смогли захватить власть и попытаться собрать полицию или войска для поддержки еще не свергнутого нацистского режима. Обеспечить решение всех этих вопросов взялся начальник войск связи генерал Фельдгибель, управление которого находилось при ставке Гитлера. Только после того, как в течение первых 2 часов переворота все эти задачи будут выполнены по радио, телефону и телеграфу, будут переданы сообщения и уже подготовленные обращения командирам частей армии резерва в других городах, а также командующим войсками на фронтах и в оккупированных зонах о том, что Гитлер убит, что в Берлине сформировано антинацистское правительство. Восстание закончится, достигнув цели в течение 24 часов. За это время новое правительство твердо возьмет власть в свои руки, иначе колеблющиеся генералы могут передумать. Геринг и Гиммлер могут сплотить их вокруг себя, и тогда начнется гражданская война. В этом случае вмешаются войска на фронте, и возникнут хаос и анархия, чего заговорщики хотели избежать. После убийства Гитлера, а об этом Штауфенберг намеревался позаботиться лично, успех полностью зависел от способности заговорщиков использовать для своих целей, причем с предельной быстротой и энергией, наличные войска армии резерва в самом Берлине и вокруг него. Это представляло довольно сложную проблему. Лишь генерал Фриц Фром, командующий внутренней армией, мог, не вызывая подозрений, отдать приказ на выполнение плана «Валькирия». Но он до самого последнего момента оставался загадкой. Заговорщики обрабатывали его в течение всего 1943 года. В конце концов, они пришли к выводу, положиться на этого осторожного генерала можно лишь после того, как он убедится, что восстание увенчалось успехом. А поскольку в успехе они были уверены, то составили целую серию приказов от имени Фрома, хотя и без его ведома. В случае, если в решающий момент Фром начнет колебаться, его заменят генералом Гёпнером, способным танковым командиром, которого Гитлер с позором уволил со службы после битвы за Москву в 1941 году без права ношения военной формы. Беспокоил заговорщиков вопрос еще об одном генерале, занимавшем ключевую должность в Берлине. Это был генерал фон Корсфляйш, нацист до мозга костей, командовавший военным округом, который включал Берлин и Бранденбург. Было решено посадить его под арест и заменить генералом бароном фон Тюнгеном. Что касается генерала Пауля фон Хазе, коменданта Берлина, то он принимал участие в заговоре, и можно было рассчитывать, что он сумеет встать во главе войск гарнизона в период захвата власти в городе. Помимо разработки подробных планов установления контроля над Берлином, Штауфенберг и Тресков совместно с Гюрдельдером, Беком, Вицлебеном и другими разработали документы, содержавшие инструкции командующим войсками военных округов, как захватить исполнительную власть в своих округах, нейтрализовать СС, арестовать нацистское руководство и занять концлагеря. Более того, было подготовлено несколько громких деклараций, с которыми в соответствующий момент заговорщикам предстояло обратиться к вооруженным силам, к немецкому народу, к прессе и радио. Некоторые из них были подписаны Беком в качестве нового главы правительства государства, другие – фельдмаршалом фон Вицлебеном в качестве главнокомандующего вермахтом, а также Гюрдельдером в качестве нового канцлера. В большой тайне поздно ночью на Бендлерштрассе приказы и обращения размножили две отважные участницы заговора, фрау Эрика фон Тресков, жена генерала, внесшего большой вклад в расширение заговора, и Маргарита фон Овен, дочь отставного генерала и в течение ряда лет верная секретарь двух бывших главнокомандующих сухопутными войсками генералов фон Хаммерштейна и фон Фрича. Затем документы были спрятаны в сейфе генерала Ольбрихта. Таким образом, планы были готовы. Их дополнительно уточнили к концу 1943 года. Но в течение многих месяцев мало что делалось для их реализации. Тем временем события развивались. В июне 1944 года заговорщики поняли, что время уходит. Во-первых, гестапо подбиралось все ближе. Число арестов среди лиц, имевших отношение к заговору, граф фон Мольтке и члены кружка Крейсау, росло с каждой недели. Многие уже были казнены. Бек, Гюрдельдер, Хассель, Вицлебен и другие, составлявшие внутренний круг заговора, находились под такой неусыпной слежкой тайной полиции Гиммлера, что им становилось все труднее встречаться. Еще весной Гиммлер предупредил опального Канариса. Ему прекрасно известно, что генералы и их штатские друзья вынашивают планы восстания. Он упомянул, что ведет наблюдение за Беком и Гюрдельдером. Канарис предупредил обо всем Ольбрихта. В равной мере зловещей становилась для заговорщиков и военная обстановка. Все ждали, что русские вот-вот начнут повсеместное наступление на востоке. Рим уже был сдан союзникам, он пал 4 июля. На западе в любой момент могло начаться англо-американское вторжение. Совсем скоро Германия потерпит военные поражения, еще до того, как падет нацизм. Да и среди самих заговорщиков, возможно, под влиянием идей кружка Крейсау росло число тех, кто подумывал, что, пожалуй, лучше отказаться от своих планов, и пусть Гитлер и нацисты несут ответственность за катастрофу. Сейчас их ликвидация может попросту породить в умах немцев легенду о том, что Ватерлянду был опять нанесен преступный удар в спину, и одурачивать их, как это уже случилось после Первой мировой войны.